чем дело?» Он показал на землю. Там лежала человеческая локтевая кость. Сколько бы народу не участвовало в аварии, один точно остался здесь навсегда. «Слышали?» — спросил Брэк. Я насторожила уши. «Нет». «Вот именно. Вообще ни звука. Кажется, нам лучше уйти». Освобождая проход, мы сдвинули перевернутый автомобиль и поехали вперед, уже гораздо медленнее и без разговоров. На этом участке дороги обнаружились еще три мертвых кузова. Два лежали на боку, один торчал из кювета. И ни следа пассажиров. Чем дальше мы ехали, тем глуше и непроходимее оказался лес по обе стороны шоссе. Я обрадовалась, когда мы достигли вершины холма, оставили дебри позади и стали спускаться вниз, мимо небольшого озерца с дамбой, прежде чем с возвышенности нам открылся вид на старый биоинженерный цеха Голиафа. Я попросила безотказно остановиться. Он молча затормозил, и мы получили возможность разглядеть брошенную фабрику в бинокль. Место для нее выбрали великолепное, прямо на краю водохранилища. Правда, по сравнению с картинами, нарисованными буйным воображением миллиона, и старинной фотографией, сделанной вне расцвета лаборатории, увиденное разочаровывало. Некогда обширный комплекс, выстроенный в стиле арт-деко, популярном в индустриальном зодчестве 30-х годов, сейчас выглядел так, словно в незапамятные времена его поспешно и без особого успеха попытались сравнять с землей. Хотя большинство строений были разрушены или развалились сами собой, восточное крыло сохранилось довольно неплохо. Но все равно казалось, будто здесь много лет, если не десятилетий, не ступала нога человека. «Что это было?» — спросил Миллион. «А именно?» «Да какой-то чавкающий звук». «От души надеюсь, что ветер. Давайте рассмотрим комплекс поближе». Мы съехали к подножию холма и припарковались перед зданием. Фасад, хотя и полуобрушенный, все еще впечатлял и даже сохранил большую часть внешнего керамического декора. Голиаф явно имел на это предприятие большие виды. По усыпанным обломками ступеням мы добрались до входной двери. Обе створки были сорваны с петель, а на одной виднелись весьма заинтересовавшие миллионы огромные царапины. Я вошла в заваленный ломаной мебелью и битой штукатуркой овальный вестибюль. Некогда прозрачный подвесной стеклянный потолок давно уже рухнул вниз, и мрачную обстановку освещало тусклое солнце. Стекло скрипело и лопалось у нас под ногами. «Где главная лаборатория?» — спросила я, не желая задерживаться тут ни минуты сверх необходимого. Миллион развернул план-схему. «Откуда вы все это выкопали?» — недоверчиво спросил безотказом. «Сменял. На ступню кермгормского йети», — ответил Миллион, словно речь шла о наклейках из упаковок со жвачкой. Лавируя между осколками стены крыши, мы пересекли главное здание и выбрались к относительно целому восточному крылу. Здесь потолок сохранился лучше, и нам пришлось освещать фонариком и кабинеты, и инкубационные помещения, где высились ряды пустых стеклянных инкубаторов. На дне многих из них стояли лужами жидкие останки потенциальной жизни. Голиаф уходил отсюда в торопях. «Что это за место?» — спросила я еле слышным голосом. «Это, — Миллион сверился с планом, — главный цех по производству саблезубых тигров. Неандертальское крыло прямо за ним, первое помещение налево». Дверь оказалась заперта на засов, но сухое и гнилое дерево подалось без особых усилий. Повсюду валялись россыпи документов. Видимо, их пытались уничтожить, но не особенно старались. Мы позволили Брике Кексу войти туда одному. Помещение около 100 футов в длину и 30 в ширину представляло собой точную копию тигриного цеха. Только инкубаторы здесь были побольше, и из них по-прежнему торчали стеклянные питательные трубки. Меня передернуло. Мне лаборатория казалась ужасной, но для Брике Кекса она являлась родным домом. Как и тысячи его сородичей, он вырос здесь. Пиквик я вывела дома, не используя ничего сложнее кухонной утвари, просто держала ее в пустом гусином яйце. Но одно дело птицы и рептилии, а другое — внутриутробное вынашивание млекопитающих. Брэк осторожно пробирался между переплетенных трубок по битому стеклу к задней двери, помещению, где новорожденных неандертальцев доставали из инкубаторов, когда им наступало время сделать первый вдох. Дальше располагались ясли, куда приносили малышей. Мы тронулись следом за Брэком. Он стоял у большого окна, выходившего на водохранилище. «Когда мы видим сны, нам снится этот вид», — тихо сказал он. Затем, явно почувствовав, что тратит время попусту, протопал обратно и принялся рыться в шкафах и ящиках. Пообещав встретить его снаружи, я присоединилась к Миллиону, пытавшемуся разобраться в плане первого этажа. Молча миновав еще несколько комнат с очередными рядами инкубаторов, мы очутились возле сектора, некогда отделенного от прочих стальными дверьми. Створки стояли настежь, и мы ступили в этот самый секретный цех этой лаборатории. Коридор длиной примерно в 10 шагов вел в большой холл, и, войдя туда, мы поняли, поиски окончены. Внутреннее убранство огромного зала представляло собой копию театра «Глобус» в натуральную величину. Сцену и портер устилали вырванные из книг странички шекспировских пьес, густо исписанные черными чернилами. В соседней комнате обнаружилась спальня на 2 сотни постелей. Но все матрасы были свалены в углу. Сломанные каркасы кровати валялись как попало. «Сколько, по-твоему, их отсюда вышло?» — прошептал безотказом. «Сотни и сотни», — ответил Миллион. Он поднял помятый экземпляр 2 веронцев, на внутренней стороне обложки которого значилось имя «Шекспирка 769», и печально покачал головой. «И что с ними всеми случилось?» «Мертвы», — раздался голос. «Все как один мертвы». Сноска 71. Здесь и далее Шагспиф разговаривает с цитатами из Шекспира, в основном из «Гамлета».